Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, где сегодня в программе «Светлый вечер» беседуем с Ириной Воробьевой, координатором добровольческо-поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», журналисткой, радиоведущей Лиза Горская и Алексей Пичугин. Говорим о работе отряда «Лиза Алерт», о том, как искать людей и чем можно помочь тем, кто попал в беду, пропал без вести.
Ну и как их не терять, наверное.
А как их не терять? Их нельзя не терять, наверное.
Ну, конечно, нельзя обезопаситься от всего, понятное дело, да, но есть какие-то определенные меры безопасности, которые довольно несложные. Ну, во-первых, пользуясь случаем, хочу сказать, что 29 октября на ВДНХ будет школа безопасности «Лиза Алерт» проходить. Это будет происходить в Доме культуры ВДНХ, значит, 84-й павильон. Вы можете у нас на сайте там, или в группах в социальных сетях увидеть анонс. Это не единственное мероприятие. Если не попадете, не переживайте, он будет повторяться. Мы постоянно это повторяем. Это когда мы же зовем родителей с детьми и проводим такие квесты и тренинги, когда помещаем детей в ситуацию, там, потерялся в торговом центре, значит, а что делать в этой ситуации, а что делать в этой ситуации, да, то есть обязательно должны разговаривать об этом с ребенком. Вы должны обязательно проговаривать шаблоны поведения, то есть вы должны договориться, ребенок, если ты потерял нас из виду в торговом центре, ты делаешь вот это, а мы будем делать вот это, если мы тебя потеряли. Если, значит, вы с ребенком едете там в метро, ребенок вышел, вы остались, ребенок должен знать точно, что он должен делать. Стоять, например, и ждать вас, да? Или
на следующей станции.
Да, да. Либо, ну, как вы договоритесь, вы, главное, вот четкая договоренность должна быть. Вы должны объяснить своему ребенку, что никакой взрослый никогда не попросит помощи у ребенка, поэтому ни с каким взрослым, незнакомым ходить ни в коем случае нельзя. Это нужно объяснять постоянно и показывать на примерах, потому что каждый раз, когда мы проводим эксперименты с совершенно незнакомыми нам детьми, вот они просто мимо идут, семья, и мы там, ну, у нас там на ВДНХ, когда происходит инсталляция, мы говорим, хотите, мы проверим. Родители, как правило, говорят, ну, давайте. Некоторые говорят уверенно, он никуда не уйдет. Нет, никуда не уйдет. Он уходит, доверчиво протягивая руку, значит, с одним из наших волонтеров, родители в ужасе за всем этим наблюдают.
Именно... А все же знают, все уже договорились между собой, что ребенок не уйдет. Почему он уходит все равно?
Ну, ребенок-то не слышал.
Ну, ребенок понятно, что не слышал. Но к нему просто подходит кто-то из волонтеров.
Да, абсолютно. Ну, родители отходят и говорят: подожди нас здесь, мы сейчас вернемся. Дальше подходит кто-нибудь из наших и говорит: там пойдем вот туда. Я не буду просто перечислять причины, по которым я
ходишь, чтобы
инструкцию, да, как бы не давай сейчас в эфире. Ну, неважно, да, ребенок уходит, потому что он слышал от родителей, что нельзя уходить, он знает это, но он не может применить это знание к этой конкретной ситуации. Поэтому полностью запрет на всех незнакомых взрослых надо обязательно. Я когда детям читаю в школах лекции, мы тоже проводим, я еще, как правило, беру кого-то из класса и договариваюсь с ним, значит, и объясняю, что если вдруг незнакомый человек подошел и взял тебя за руку, за плечо, не знаю, за что угодно, первое, что ты должен сделать, это закричать. Да, и первое, что ты должен закричать, я вас не знаю, отпустите. Потому что просто закричать, это, ну, как бы, привлечет внимание, да, но тем не менее. Но если вы не знаете этого человека, да, ребенок должен знать. Надо кричать, я вас не знаю, отпустите. Поверьте мне, вокруг все люди среагируют, потому что они прекрасно понимают, что эта ситуация может быть очень опасной.
Кстати, немножко отвлеку, а правда, что увеличилось количество похищений, там, пропаж детей по Москве?
Нет, не могу сказать, что как-то был какой-то всплеск, да, или какое-то увеличение. Нет, я вам больше скажу, в Москве вот прям похищений, ну, практически не бывает.
А для каких это характерно городов? Ну, даже не по названиям, а скорее, может быть, по количеству жителей, маленькие города, моногорода.
Скорее, я бы сказала, по отсутствию камер видеонаблюдения, да, потому что Москва все-таки ими утыкана так или иначе. Это, во-первых, а во-вторых, конечно, поменьше города, где-то вот...
1300?
Условно, да, поменьше. Даже можно побольше там брать, да? Дело не в этом даже. Дело не в том, что там камер, например, есть. Где-то есть. Там просто другой ритм жизни, образ жизни, да? То есть там дети пешком идут, значит, в школу через там...
Полгорода,
да. И это делает весь город. И поэтому для них ребенок один на улице – это более-менее привычная картина. Да, и там можно, значит, делать вот то, что они делают, к сожалению. Более того, вот мы очень долго бились, чтобы у детских учреждений, особенно детских садов, были непрозрачные заборы. Я все прекрасно понимаю, дети себя чувствуют, значит, там, как в тюрьме и так далее, и так далее. Но давайте вспомним случаи, когда из детских садов уводили детей, а также случаи в Томске, где маньяк просто перегнулся через забор и вытащил ребёнка. Руками ребенка и унес его на руках. И никто ему не помешал. Да, и все. И дальше жизнь ребенка оборвалась. Вот, поэтому с детьми, ну, тут надо очень-очень за этим следить. И очень-очень с ними разговаривать. Не пугать их, не надо их пугать до полусмерти. Да. Просто надо объяснять, постоянно разговаривать, постоянно возвращать их к этому, постоянно показывать, да, и так далее, и так далее.
Ир, ну вот как объяснить ребенку, что надо орать: уйдите, я вас не знаю, если незнакомый вас до вас дотронулся, до него, и при этом не напугать.
Ну вот так, ну хорошо, хотите, пугайте. Вот делайте, что хотите, вы лучше знаете своего ребенка, да. То, что мы проводим тренинги, да, и то, что мы эксперименты ставим, вы можете делать это сами. Вы можете сами проверять, уйдет ваш ребенок или не уйдет. На ваших глазах это будет происходить, да. Вы можете сами попросить кого-то из ваших знакомых, чтобы он к вашему ребенку на детской площадке подошел и взял его за руку, и проверить реакцию. А потом подойти и сказать: а ты знаешь, что это незнакомый дядя, он сейчас тебя уведет. Ну, как бы вы должны ставить ребенка в такие ситуации, не должно срабатывать просто.
Ребенок потом не будет думать: ага, это незнакомый дядя оказался дядей Сережей, другом папы. Ну, значит, они меня так проверяют. А в следующий раз вдруг и это будет не дядя
Хорошо,
Сережа.
Хорошо, это будет не дядя Сережа, но если он вспомнит, что его проверяют, он должен поступить правильно. Как поступить правильно? Закричать. Пожалуйста, хоть так. Но он должен привлечь внимание. Понимаете, мы просто даже на камере видеонаблюдения, там вот у нас было похищение, мы просто видим, как ребенок спокойно за ручку идет с человеком, которого похищает. И все, и а что прохожие могут сделать? Ну вот идет мальчик, вот идет дяденька, ну и что? Ну, это папа с ребенком, он же не врывается, он же не плачет. Все нормально. Вот, поэтому ребенку надо вот очень объяснять, что это чужие люди. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никаких криков о помощи. Пойдем, у меня там кто-то умирает, или там надо котенка вытащить. Нет, взрослый человек не может попросить помощи у ребенка. Вот, ну, детская безопасность – это очень большая тема. Просто тут надо вот прям работать над этим. 29 октября на ВДНХ. Вот, там все бесплатно, естественно, как всегда. Никогда не берем за эти тренинги деньги. Приходите, но там достаточно много народу будет. Вот, но
там не... только детская
безопасность. Только детская, да. Причем там дети от 5 до 11 лет.
Про пожилых людей, конечно, очень интересно.
Да, про пожилых людей
тоже не менее объемная тема.
Да.
Приложений нет мобильных, которые... Да не пользуются они смартфонами зачастую.
Во-первых, не пользуются. Ну, там много всего, да. Во-первых, значит, ну, что надо делать? Во-первых, значит, давайте, поскольку у вас-то у всех есть смартфоны, да, что вам стоит сфотографировать своего родственника в свои 70, там, 75 лет? Потому в хорошем, значит, хорошее, чтобы фотография была, чтобы было видно. Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что нам на ориентировку присылают фотографию, человек паспорт менял в 45 лет, все.
А ему 80.
А ему 80. Это
вообще... Их семейных фотографий нет.
Ну, бывает такое. Вот, понимаете, бывает, что они не живут со своим там родственником, да, или еще что-то такое, и нет фотографий. Вот так случилось просто. Поэтому, значит, фотография важна. Второе. Значит, если у вас нет возможности купить своему родственнику GPS-браслет, а такие есть вещи, да, или какой-то маячок, который будет на нем, да, где-то висеть на руке, там еще где-то, понятно, что браслет тоже снять можно, там и так далее. Но если у вас нет, например, там средств на такой надежный,
наверное, не
девайс,
очень дорого стоит.
По-разному. Да, по-разному. Но это совершенно как бы up to you. Вот, можно сделать по-другому. Можно взять, значит, бумажки, как визитки, и написать, кто это, как этого человека зовут, ваши контакты, да, там еще что-то такое. И распихать по всем карманам, сумкам, вот во всю одежду, которую возможно. На ту одежду, на которую вы можете нашить это, обязательно нашейте. Если вы, значит, ну, то там ваш близкий родственник проживает с вами, или он там давно живет в этом подъезде, условно говоря, да, и вы знаете соседей, обязательно к знакомым соседям сходите и скажите, что вот там, значит, моя бабушка, моя мама, значит, у нее какие-то там пошли дезориентация какая-то, потеря памяти, вы имейте в виду, обращайте внимание, что если вот она как-то вот себя ведет так, или там среди ночи начинает выходить из дома, как что тоже бывает, вы должны понимать, что это нештатная ситуация, и либо вы нам звоните, либо вы там сами ее приводите домой, да. Значит, проблема с пожилыми людьми еще одна. Значит, пожалуйста, не надо врать людям, которые занимаются поиском. Это по всем поискам происходит. Потому что, когда люди начинают говорить, да вот я там приезжаю к ней там 3 раза в неделю и видел ее 2 дня назад, а на деле человек не был у своего родственника месяца-два, да, мы не это самое, не морально-этический кодекс. Нам все равно, что вы делаете со своим родственником. Это ваше дело. Но если вы его реально не видели 2 месяца, а нам говорите про 2 дня, ну, это просто нечестно по отношению к нам. Значит, что можно еще сделать? Пропал ваш близкий. Значит, в Москве почти на всех подъездах, на всех почти домах есть камеры. Значит, для того, чтобы посмотреть эти камеры, вам нужно сначала есть... Я просто не помню, как звучит этот сайт, но вы найдете камеры, значит, наблюдения «Город Москва». Это департамент информационных технологий города Москвы. У них есть телефон круглосуточный, куда нужно будет позвонить и попросить зарезервировать видео со всех камер, значит, которые есть на вашем доме. Для чего это делается? Для того, что вы сами не можете посмотреть эти камеры, но полиция сможет. Но архив 5 суток.
Ну, мы сразу можем назвать адрес. video.dit.mos.ru.
Да.
Информационные технологии здесь есть, ну, как и на всех таких порталах, и версии для слабовидящих, и вся информация, и телефоны.
Да, да, вот обязательно заархивируйте это видео, потому что полиция этого, скорее всего, не сделает, а видео хранится 5 суток, не больше.
Они правда и работают, и архивируют это видео, подходят к телефону?
Да, 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 это точно работает. Я могу сказать, что департамент информационных технологий большие молодцы, у них там всегда подходит к телефону, я много раз звонила. Значит, это видео сохраняет действительно. Видео может только полиция потом получить, но это уже ваша задача, заставить полицию это сделать. Значит, и там действительно на почти каждом подъезде, там почти на каждом доме стоит камера.
На нашем доме, правда, они в стену смотрят, ну да ладно.
Это, кстати, тоже надо поправить. Это надо позвонить по этому телефону и сказать, в моем доме вот такая-то камера, смотрит в стену, они посмотрят у себя, и они ее могут повернуть дистанционно.
Ну, а иногда их просто... Исчезает вся информация, как мы знаем.
То есть, ну, это касается, наверное, каких-то других резонансных случаев, историй, которые к нам не имеют отношения.
Зарезервировать видеозапись с камер может каждый гражданин.
Да, абсолютно точно. И ничего не нужно. Ты, ну, как бы, ты звонишь со своего телефона любого, говоришь, вот мне надо вот такое там в архив. Но ты не можешь получить этот архив без сотрудника полиции. А так,
главное, чтобы он был.
Да?
Ну, и в конце концов, GPS-трекеры, вот эти браслеты, я посмотрел, ну, действительно, ну, не так уж и дорого. 2500 рублей.
Да.
Если без наворотов, самый простой, 2500 рублей. Наверное, почти каждый может себе позволить, если речь идет о ребенке или о пожилом человеке, ну, который уже не так хорошо себя чувствует.
Да, и еще по поводу пожилых людей. Очень важный момент. Значит, 2 момента. Первое – это необходимость диагностировать вашего родственника. Это важно, потому что врачи вам будут говорить, у вашего родственника деменция на фоне одной из болезней. У вас есть там... 2 варианта. Можете забирать домой, а можете сдавать в дом престарелых. Значит, а дальше никто ничего не делает. Вот на фоне какой именно болезни у него деменция, да, нужно выяснить. Для этого нужно его продиагностировать, его нужно обследовать, чтобы мы поставили диагноз, там, Альцгеймер или там Паркинсон или еще какая-то другая болезнь. Это важно, потому что у этих болезней разные проявления при деменции. И, к сожалению, люди, как правило, там говорят, там, ну, деменция, все, они такие, ну, деменция, деменция, ладно. А что будет дальше с этим человеком? Как его память будет меняться? Можно ли как-то ему помочь? Этого не говорят, хотя на самом деле можно. Как только у человека ранние проявления Альцгеймера в возрасте, ему можно помочь, и есть лекарство, которое отсрочит это на там, 5-7 лет, а в случае со стариками это те самые 5-7 лет. Поэтому добивайтесь, это очень важно, читайте литературу, это вот прям важно-важно. Но этого почти никто не делает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Воробьева, координатор добровольческого поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», журналист, радиоведущая, сегодня гость программы «Светлый вечер».
Ну, как-то у нас все оптимистично зазвучало, а вот между тем мы в начале программы говорили о том, что, ну, например, база неопознанных пациентов есть только в Москве. камерами утыкано у нас, ну вот, ну, Москва, может быть, еще несколько городов по России. Социальный патруль, что еще?
Да, социальный патруль, да, все остальное во всех городах должно быть. Полиция, МЧС, 112.
Может быть, чего-то и в Москве нет?
Ой, слушайте, вот если вы меня спросите про то, что должно быть, сколько у нас времени осталось? Несколько минут?
15
минут. На несколько часов я могу это рассказать. На самом деле, смотрите, самая большая проблема в отсутствии системы. Потому что пропавший человек, в принципе, не является какой-то проблемой. Ее не видят, это невидимые люди. Значит, отсюда все проблемы. Значит, конечно, если, например, в УВД сидят хорошие полицейские, то они помогут. Или у них нормально нет завала, или еще что-нибудь. Угу. А если так себе полицейские, то могут и не помочь. Нет, заявление-то примут. У нас, кстати, почти нет уже случаев, когда они принимают заявление. С этим тоже поборолись уже. Угу. А дальше ничего не будет происходить, например, да? По-разному, человеческий фактор. Спасатели МЧС тоже, например, есть отличные, просто отличные ребята, которые будут и ходить, и искать, и вытаскивать, и они это делают. А есть те, которые будут, ну, делать спустя рукава или делать так, что просто во вред потеряшки.
Потому что проверить нельзя. Заявление он принял, и все. А дальше будет говорить начальству, что он работает.
Да, да. На самом деле он ничего не делает, у него это лежит в столе, и у него там еще несколько суток до принятия решения о заведении розыскного дела или не заведении розыскного дела. Вот, все это как бы нет системы, которая могла бы позволить. То есть понятно, что волонтеров Лизалерт или других волонтеров не будет на каждом поиске, в каждом регионе, в каждом городе. Это невозможно. Поэтому. Значит, там, где там их нету, да, должна срабатывать система в любом случае. Система на ребенка должна быть обязательно градация. Вот я понимаю, что МВД не в состоянии реагировать на всех пропавших. Это тысячи людей. Да, но если мы ведем градацию, дети до 12 лет, одна реакция. Значит, молодые девушки, это, кстати, тоже важный момент, потому что это криминальные в основном случаи, и на них тоже надо быстро реагировать. Да, а у нас это получается так, значит, сначала розыскное дело, потом, возможно, значит, в Следственный комитет, дальше статья о убийстве, а дальше уже можно получить там данные, да, и потом уже найти погибшую или не найти ее вообще. А вот молодые девушки и пожилые люди, а также люди с инвалидностью, особенно ментальной инвалидностью. Но градация нужна, разные степени быстроты реакции, разные инструменты и так далее. Все этим надо заниматься. Значит, вот эта база неизвестных пациентов. В 2014 году я ходила к губернатору Воробьеву в Московскую область. Да. Значит, и мы с ним договорились, и он при мне после этого на заседании правительства поставил задачу сделать базу неизвестных пациентов в Московской области. 2016 год.
Два года прошло.
Нет. Базы нет. Я очень надеюсь, что она появится, потому что я верю губернатору Воробьёву, ну, на полном серьезе верю, потому что они могут сделать эту базу, да, это не так сложно. Значит, дальше мы там, коллеги из Южного Лизалерт Юг, ходили к местной власти. Тоже говорили, нужна база пациентов. Сказали, знаете, нет, это как бы вот не та проблема, которую надо решать.
Ир, ты меня прости, но мне кажется, в Московской области не всегда база опознанных пациентов есть.
Да, это большая проблема. Вообще, в принципе, с технологиями большая проблема у нас на карточке до сих пор отвозят пациентов.
И понятно. Московская область, это далеко же не только Балашиха и там города в 20 километрах. Какие медвежьи углы есть?
Конечно. Ну так это же, опять же, да, если делать базу пациентов, значит, нужно и больницы приводить в более-менее божеский вид, чтобы они могли в интернет выходить. Пациента фотографировать, что-то делать, да, этот шажок в цивилизованное общество. Слушайте, у меня в Подмосковье, лично у меня, пропал друг 1,5 месяца назад, его сбила машина. 1,5 месяца его искали родные, он лежал неопознанным трупом в морге, и через 1,5 месяца его нашли. Ну как такое? За что люди так сильно мучаются? Честное слово, каждый раз не понимаю этого. Поэтому это обязательно необходимо и нужно.
А еще про базу вот про эту.
Да.
Соответственно, сам механизм какой? Человек неопознанный поступает, без документов. Если он в сознании, он может назвать себя, я Петров Иван Иванович, документов нет, полиса нет, ничего нет, его заносят в эту базу.
Если он не позвонил родственникам, например.
Ну, да, к примеру, ну не может он. Нет, да. Если он вообще, он без сознания, он не может ничего о себе сообщить, о нем ничего не известно, он в тапочках за кефиром вышел.
То же самое, его фотографируют, Значит, там есть только одно ограничение в фотографии. Травмы, значит, лица.
Лица.
Или, да, травмы лица или головы серьезные. Все остальное фотографируется. Значит, да, если он без сознания, вот точно так же фотографируют, описывают, значит, в чем был, где забрали, когда забрали, да, при каких обстоятельствах. Все. Ну, к сожалению, больше ничего. Ну, вот. Но туда попадают все. Туда попадают и детские больницы тоже, да, чтобы вы понимали. То есть там большая работа была проделана, огромная работа. Вот, и по идее, да, если пациента перевозят, ну, например, он попал в психиатрическую больницу, а его нужно перевести в общегородскую больницу, в отделение и что-то ему там полечить, да, он точно так же перемещается в этой базе из одной больницы в другую больницу, и в одной больнице его должны убрать из базы, а в другой добавить, да, чтобы все было в порядке. Вот, ну,
вот такой уже малоприятный вопрос, но вы сами упомянули вот этот случай трагический с вашим другом. А если человек погибает, и при нем нет документов?
О, это самая трудная история. Значит, тут история заключается, я вот не помню срок, но, по-моему, полгода. Полгода или год. Значит, человек погибает, вызывается скорая помощь, полиция, да, там что там происходит. По идее, значит, морги точно так же попадают в базу неизвестных пациентов. Насколько я знаю, с фотографиями, слава богу, там как-то они не увлекаются. Но, значит, тут есть несколько вариантов. Во-первых, фотографии погибших попадают в бюро регистрации несчастных случаев. Туда можно приехать, с ними договориться и посмотреть их. Во-вторых, при каждом морге есть эти фотографии и описания, тоже можно приехать, и нужно с ними об этом разговаривать и договориться. Есть одна неприятная проблема, которая заключается в том, что если тело погибшего не опознают, там, я вот не помню срок, полгода, год, вот сколько-то, то его хоронят за счет государства.
Могила.
Да. И вот и все, собственно. Дальше вы можете только в архиве где-нибудь найти фотографию. Если найдете, то, возможно, вам скажут, где его похоронили. Именно поэтому, когда нам говорят, ну что вы его ищете, этого человека, он там уже пропал, вы ищете уже месяц. Мы ищем месяц, потому что мы хотим дать возможность, если он уже там погибший, да, хотя бы по-человечески достойно его проводить, чтобы семья могла это сделать. Это тоже очень важно, и когда к нам обращались, вот у нас были поиски, к нам обратилась семья, 99-летний. Их дедушка пропал в лесу, и уже на тот момент прошло типа 5 суток. Было очевидно, что без шансов, но нас все поехали его искать. Потому что ему 99 лет, и потому что мы должны его найти и вот сделать так, чтобы его просто хотя бы похоронили. Да,
ну, так и вышло, да?
Так и вышло, да, нашли, и, к сожалению, погибшим, но, тем не менее, да, мы понимали, зачем мы это делаем.
Еще, Ализа, алерт о сайте. Насколько я понимаю, вы сейчас готовите приложение какое-то мобильное, или оно уже есть запущено?
Есть приложение, называется «Внимание, выезд». Я не знаю, как оно работает на ОСе, на Андроиде работает. Там да, очень простое приложение, оно бесплатное. Значит, регистрируешься, говоришь, где ты живешь, ну, в смысле, регион, да, адрес не надо. Вот, и если активные поиски, ну, ты настраиваешь его через телефон, он присылает пуш-уведомление, что вот, внимание, выезд, значит, такое-то, такое-то, пропало, нужно ехать. Но в этом смысле мы, конечно, используем все возможности. То есть это все паблики, все мессенджеры, Viber, Telegram, значит, в Twitter, ну, везде, где только можно, да, везде идет информация.
То есть там нет такого, что приложение видит, телефон видит, что вы находитесь в том месте, где, возможно, пропал человек, где его ищут, и вам приходит его фотография, к примеру.
Это уже следующая версия.
К сожалению, пока это невозможно по закону. Это очень все сложно и трудно. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы была такая система, чтобы всем людям, которые находятся в этом районе, как это происходит в Америке, например, приходило бы сообщение, алерт, что вот пропал ребенок или там человек. Но пока этого не происходит. Но в Москве, например, опять же, возвращаясь к Москве, есть прекрасный, совершенно активный гражданин. Я уж не знаю, я не знаю, как они проводят свои опросы, не касаюсь этого, да, но у них есть отличная функция, которая называется «Лиза-алерт». Вот. И, соответственно, вы же вводите там адрес, да, и если у нас пропадает ребенок в Москве, то активный гражданин рассылает всем пользователям активного гражданина, что пропал ребенок в Москве.
Если... Настройки поковырять, что-то мне ни разу не приходило.
Вот, мне тоже ни разу не приходило. Поковыряйте,
поковыряйте. Но мы, по-моему, по Москве еще ни разу не рассылали массово.
Да,
ну, а если быть. Пропал человек в вашем районе, то есть в том районе, где вы зарегистрировались в активном гражданине, вам придет ориентировка именно на этого человека, потому что он пропал только в этом районе, например. Вот. И это, ну, мне у всех знакомых приходили уже смс-ки, в смысле пуши от гражданина активного. И там можно выбрать, хочу помочь, хочу напечатать ориентировки там, и так далее.
Странно, вот. В опросах он предлагает поучаствовать, постоянно присылает, а вот с пропавшими детьми нет ни разу.
Ну, потому что опросы на всю Москву, а люди у нас по районам в основном может пропадают, быть, может быть, вам так везло. Потому что не всегда мы успеваем даже туда закинуть. Это же тоже процесс, да, мы понимаем, что нужно туда информацию отправить, потом она уже к вам пришла. То есть это тоже не идеальная схема, которая...
Нужно
ну,
хотя бы что-то, хотя ну, бы как-то это работает. Мне он и от МЧС сообщения о грозе тоже не приходили ни разу.
О.
Ира, вы справляетесь? Вообще вам хватает людей, волонтеров?
Каждый раз, мне кажется, мы... Я буду все время это говорить. Конечно, Лиза Алерт, много людей, значит, много волонтеров, много добровольцев, но это всегда меньше, чем поиски. 5650 заявок за год невозможно... Просто невозможно обработать. Я думаю, что на самом деле заявок больше. Это просто там звонков, например, только 560. 5650, да? Вот. Это просто очень... Ну, это очень сложно. Более того, это же всегда такая частичка души, да? Человек должен понимать, что он ее все равно отдает. А на том конце провода будет всегда тот, кто попал в беду. Значит, всегда при выезде на поиск вы понимаете, что человек, который пропал, попал в беду. Но иногда такое бывает, что человек вовсе даже не попадал в беду, просто бухал с соседом. Такое тоже бывает. Но к этому надо относиться с юмором. Потому что, ну да, потратили время, да, поехали, да-да-да, все понятно. А если бы он был в беде, вы бы его спасли. Вот так. Вот, поэтому, конечно, людей никогда не будет хватать, нет никаких иллюзий по этому поводу. Еще придет 100 человек, 200, 300, 1000. Все равно не будет хватать людей, потому что объем работы просто огромный, да, и это каждый раз просто сожаление, что если бы вот было еще там 100 человек, да, с неограниченным количеством времени, желательно поспавшие между поисками, это, конечно, да.
И со свободным так... временем.
Да, да, и, ну, все это так...
Понятно, конечно мечты. Же, понятно, что это частные случаи, но все же бывает, что... Человек пропадает, проходит очень много времени, пускай даже год или полтора, или два, и он находится живой и здоровый.
У нас был потрясающий случай с пропавшим, его зовут Илья Быков. Молодой парень, он пропал по дороге из Москвы в Казань, сел в поезд, до Казани не доехал. И все, пропал и пропал. Долго, в общем, искали, через 2 года и 4, по-моему, месяца на нашу горячую линию обратился человек, или, по-моему, Энфорган напрямую позвонил, который сказал: «Здравствуйте, меня зовут, уже не помню имя, вот я вам звоню из Саратова, рядом со мной сидит человек, которого вы ищете, его зовут Илья Быков». Мы не поверили сначала даже, 2 года там с чем-то прошло. Он прислал нам фотографию, мы переслали фотографию родителям, родители в шоке сказали, что это он. Выяснилось, что он действительно сел в поезд, что-то случилось, мы не знаем, что случилось. Он очнулся в Липецке без документов, без телефонов, без памяти, не знал, кто он, что он. Вот. Долгое время пытался там и в полицию ходил, и к врачам, там пытался обратиться, никто ничем не мог помочь, точнее, не помогал. Затем он там уехал в Саратов, там работу, там, условно говоря, да, искать, или каким-то образом ему показал знакомым слово. И вот дальше как раз у него появился ангел-хранитель, тот самый человек, который нам позвонил, потому что он его увидел просто там на улице, он работал этим бутербродом вот этим, да, рекламным.
Он не помнил ничего.
Вот, вообще ничего не помнит, ни имени, ничего вообще. Вот. Ну и он говорит: ну что ты, здоровый парень, в конце концов, тут вот фигню какой-то занимаешься, давай вот пойдешь ко мне работать. И он нам рассказал свою историю, что вот я пропала, я ничего не помню. Они сначала долго искали в интернете, потом они нашли его «Жди меня». Там их не поняли, не знаю, что там случилось, но какое-то там недоразумение какое-то.
Потом редактор они, поменялся.
Потом они вышли на нас. Вот. Вот и этот длинный, долгий путь. Это редкая история, я вам честно скажу, редкая. А с детьми я вообще не помню ни одной такой истории. Вообще ни одной.
Ну что ж, спасибо, что пришли к нам сегодня. Давайте напомним телефон горячей линии еще раз. 8 800 700 ровно 54 52. Это телефон А горячая линия Лиза Алерт 8 800 700 ровно 54 52.
И 29 октября в ДНХ, 84-й павильон, и там будет проходить школа, мастер-класс, как это правильно
школа называется? Школа безопасности Лиза Алерт, да, квест-тренинг по безопасности.
Совершенно бесплатно, народу много, но пользы еще больше.
Ирина Воробьева, координатор добровольческо-поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», журналист, радиоведущая, гость программы «Светлый вечер». Спасибо, Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».